Время отбивалось здесь, как заметила впоследствии новенькая, не чередованием дней, ночей, не круговоротом времен года, а исключительно привалами возле костра, да последовательностью событий, которые казались новенькой поначалу, одно более странно, чем другое. Но никто не требовал от нее выражать свое отношение к происходящему, и постепенно она перестала к разнообразным и странным событиям, как бы то ни было, относиться, а лишь наблюдала и иногда соучаствовала. Она не всегда понимала суть происходящего, однако ей ничего не приходилось делать против воли. Иногда возникали ситуации, требовавшие некоторого напряжения, но общий ритм движения был таков, что привалы происходили всякий раз, когда ей приходило в голову, что неплохо бы отдохнуть. Ей давно уже стало ясно, что усталость в здешних местах происходит не от того самого движения через плоские песчаные холмы, движение довольно медлительного, но не расслабленного, а именно от нехватки особого рода тепла, которое излучал бледный костерок. Местность была однообразна, и постепенно создалось впечатление, что кажущаяся целеустремленность лишь маскирует движение по кругу. Да здесь что-то не то с системой координат, догадалась в какой-то момент новенькая и обрадовалась, как радовалась всегда, когда в ее теперешнее существование вплеталась нить из прошлого, постоянно маячившего неподалеку, но находившегося как будто под замком, скорее как предмет веры, чем как реальность, вроде здешних сухих растений, вполне осязаемого мелкого песка, который иногда попадал в глаза и долго раздражал своим присутствием слизистую. Однажды к ней подсел иудей, положил руку на плечо. Он вообще, как она заметила, довольно часто прикасался к путникам, к голове, к плечу, иногда к лбу. «Хочешь задать мне вопрос?» «Хочу». «Здесь какая-то другая система координат?» Он посмотрел на нее с удивлением. «Совсем другая». «То есть не трехмерная?» «Она множественная здесь, у каждого своя». Он улыбался тонкими губами. Ветер шевелил остатки серых волос, росших немного над ушами и на затылке, под голым темечком. «Значит ли это, что каждый из нас находится в отдельном, своем собственном, с собственными координатами пространстве?» «Не каждый. Я знаю, где ты или вот он». Иудей указал на бритоголового. «А вы пока не попадаете в мое... Но это не окончательно. Здесь вообще нет ничего окончательного. Все очень изменчиво и меняется с большой скоростью». «Ага, время, выходит, есть. А ты как думала?» «Есть, конечно, и не одно. Их времен несколько, и они разные. Время горячее, время холодное, историческое, метаисторическое, личное, абстрактное, акцентированное, обратное, и еще много-много всяких других». Он встал. «С тобой приятно разговаривать». И отошел. Новенькая сидела, поглощала телом лучи и наполнялась силой. этот хилый костер всех питал. Пустынное место, такое скудное и бедное, оказывалось гораздо интереснее, чем можно было предположить с самого начала. Само путешествие тоже становилось все интересней. То, что иудей сказал о времени, было довольно загадочно, но все-таки возникло ощущение, что она знала об этом, но забыла. Эта мысль вызвала почти ожог. Столь она была неприятна. Новенькая огляделась. Мелкий песок, молчаливые люди, наскучивший пейзаж. Я знала многое другое, другие места, других людей, но все забыла. Ничего не могу вспомнить. Может, я выпала из того времени, где происходило все другое, прежнее. И она закрыла глаза, потому что единственное, что ей оставалось, это наслаждение теплом и бесконечное шагание по мелкому песку. Некоторые из путешествующих были столь замкнуты в себе и необщительны, что напоминали новенькой пациентов психиатрической лечебницы. Они лишь вяло выполняли редкие приказы иудея, который обращался с ними, как с детьми, ласково и твердо. Большинство из них знали друг друга в лицо, хотя и общались мало и неохотно. Но были и такие, что испытывали взаимное расположение и у костра тихо разговаривали между собой. Иногда прибавлялись новые лица, а кто-то исчезал. Исчезали обычно незаметно. Только одна женщина, серенькая, исключительно кривоногая, обремененная двумя сумками и заплечным мешком, ушла у всех на виду. В какой-то условно утренний час, когда все собирались в путь, и костер уже был погашен, она подошла к иудею, сняла с себя матерчатый мешок, поставила у его ног две свои туго набитые сумки и, склонившись, поцеловала ему руку. Он отобрал руку дружески и грубовато похлопал ее по плечу и, погасив улыбку, проворчал: «Ну, иди, иди, заждались тебя, умница, иди, иди, ничего не бойся». И те, кто не поленился поднять голову, увидели, как два праздничных зеленых потока нависли над ней, и раздалось подобие музыки, нечто среднее между короткими позывными неведомой радиостанции и упражнением для музыканта, начинающего занятие на неизвестном миру инструменте. И женщина исчезла, а на ее месте остались небрежной горкой сброшенные сумки, да медленно стягивалась плавная воронка замирающего движения в воздухе. Дворняга заволновалась, залаяла, кинулась на ее трепещущее место и вопросительно гавкнула, задрав светлую голову вверх. Вторая, большая и лохматая, вздохнула и прикрыла лапой глаза. Вскоре все шли по неопределенному маршруту, а ветер, полный мелкого песка, засыпал оказавшийся никому не нужным груз. Очень скоро, уже на следующем привале, появился новичок, длинноволосый молодой человек. До момента встречи он в полном одиночестве довольно долго брел по чахлой белесой пустыне, глубоко проваливаясь в песок рыжими ковбойскими сапогами. Он нес с собой причудливой формы чемоданчикой с холодноватым любопытством потребителя всякой экзотической дури, размышлял о том, куда это его угораздило проскочить. Память отшибла начисто. Он не знал о себе по меньшей мере трех вещей: где он находится, Зачем несет эту нелепую ношу, тяжелый чемоданчик столь неправильной формы, что его никак нельзя было поставить, а только на бок положить? И третье, самое неприятное, что это за темный смерч, время от времени на него налетавший этот одушевленный воздух, и рушил ему волосы, залезал под одежду, был он то слишком горячим, то слишком холодным, неприятно назойливым, и чего-то от него требовал, умолял, скулил. Кроме этих более или менее определенных ощущений, в которых он отдавал себе отчет, было еще смутное чувство огромной утраты. Утрата намного превосходила все то, чем он сейчас обладал. И вообще все имеющееся в наличии, так сказать, было совершенно ничтожно в сравнении с тем, что он утратил. Но что именно он утратил, этого он не знал. Ему надоело идти, и он опустился на песок, тряхнул головой, из волос посыпался белый песок. Он положил под голову чемоданчик. Песок скрипел на зубах, колол под одеждой. Откуда-то справа опять вывернулся темный смерчик. Подражал в отдалении, двинулся к нему. Длинноволосый почувствовал усталое раздражение и сказал про себя: «Да сгинь ты!» Смерч дрогнул и остановился. Тогда человек догадался, что этот смерч чувствителен к его настроению, что внутренним усилием его можно отогнать. Пожалуй, это было первое приятное впечатление за все последнее время. Он стер ладонью с чемоданчика налет песка и закрыл глаза. Нельзя сказать, что он уснул. Скорее, впал в какое-то оцепенение. Пока он еще помнил себя, отдал самому себе приказ: «Сюда больше не хочу, сюда больше не надо». Иногда такие самораспоряжения помогали. У него был опыт. Однако, когда он очнулся, ничего не изменилось, разве что затекла шея от жесткого поворота причудливого предмета, лежащего под головой. Он потер шею и пролежал еще сколько-то. А когда окончательно открыл глаза, вокруг него в молчании сидели люди, которые показались ему унылыми и плохо нарисованными. Один из них был чуть более осязаемым, лысый, высокий. Он стоял к нему боком, склонившись над горстью пересохших стеблей. Он протянул руку над сушняком. Взвелось тонкое пламя, огонь загорелся сам собой, без спичек и зажигалки. Это немного успокоило молодого человека. Он бывал в таких местах, где вода, огонь и ветер лишь смеются над амбициями маленьких существ, которым кажется, что они все на свете укротили с помощью хлипкой уздечки, называемой причинно-следственной связью. Этот еврей, который играет с огнем, здесь главный, догадался длинноволосый. Иудей подошел к нему, постучал по черному чемоданчику и сразу же обнаружил осведомленность. «Эта штука тебе вряд ли здесь понадобится». «Не выбрасывать же», — пожал плечами длинноволосый. «Само собой». «А что в нем такое?» — впервые пришло в голову длинноволосому. «Что в нем такое, что я его таскаю?» «Открой, да посмотри», — посоветовал иудей. Длинноволосый уставился на собеседника с изумлением. Как это раньше ему не приходило в голову? Но ведь не приходило же. Отчасти это тоже было утешительным. Напоминало незатейливое сновидение, которое даже кошкам снится. Хочешь двигаться, бежать, спасаться, даже просто стакан воды взять, а тело тебя не слушается. Ни одной мышцы не можешь двинуть. Чемоданчик был закрыт на два замка, и длинноволосый не сразу сообразил, как они открываются. Пока он размышлял об устройстве этих затейливых замков-защелок, руки сами нажали на боковую скобку, и чемодан раскрылся. Это был не чемодан, а футляр для предмета невероятной красоты. У длинноволосого даже дыхание перехватило от единого его вида. Металлическая труба с раструбом желтого благородного металла. Не теплое золото, не холодное серебро, мягкий и светоносный. Длинноволосый прошептал слово «Селмер», и во рту от него стало сладко. Потом он коснулся пальцами деревянного мундштука. Дерево было матовым, нежным, как девичья кожа. Изгиб был такой пронзительной женственности, что длинноволосый смутился, словно ненароком увидел голую женщину. «Какая прекрасная!» Он запнулся, подыскивая слово. «Игрушка, машина, вещь». Отбросил неподходящие слова и повторил с окончательной интонацией: «Какая прекрасная!» Что-то хотелось с ней сделать, но неизвестно что. И он оторвал подол своей клетчатой шерстяной рубашки и, нежно дохнув теплым воздухом, провел красно-зеленой тряпочкой по изогнутой золотистой поверхности. Теперь он шел со всеми. И это кружение, которое кому-то казалось бессмысленным и однообразным, приобрело для него смысл. Он нес дивный предмет в черном футляре, повторявшим его плавные и легкие очертания, оберегал его от всех возможных опасностей, особенно от наглого черного смерча, который тянулся за ними в отдалении и все ожидал момента, чтобы напасть со своим жалким скулежем и неприятными прикосновениями. Казалось, что смерч этот как-то заинтересован в черном футляре, потому что норовил коснуться и его. Длинноволосый хмурился, говорил про себя: «Кш!» И смерч испуганно отскакивал в сторону. На привалах длинноволосый доставал из заднего кармана джинсов клетчатую тряпочку и все время, пока сидели, ласково тер металлическую трубу. Иногда он ловил на себе взгляд высокой сухощавой женщины в черной косынке на пышных волосах. Он улыбался ей, как привык улыбаться симпатичным женщинам. Взгляд его умел обещать полное счастье, любовь до гроба и вообще все, чего не пожелаешь. Но ее лицо, несмотря на миловидность, казалось ему слишком уж озабоченным.